Ну, передо мной несколько листочков бумаги. Раз. Два. Три. Четыре листка. Нумерация странная. 34, потом сразу 36, потом 39, а потом 40. Вот. На 40-й нет окончания. То есть не хватает страниц, которые бы завершали все это произведение. Ну, я его завершу своими словами. Как я помню, должен был бы заканчиваться роман. Но, во всяком случае, в первом случае пропущено с 34 до 36, значит, страница, нет, 35 страница, а потом с 36 по 39 еще несколько страниц не хватает. Ну, будь что будет, начинаем читать. Теперь, заполнив небольшой пробел описанием первого класса, зеленое поле, октябрь уж наступил, уж роща отряхает последние листы с многих ветвей, я могу снова вернуться в шестой, к шестой приходящей работнице, тете Кате, и к тому городку, который я начал описывать, говоря про него, что на улицах валялись мертвые лошади и люди, потому что там был голод. В какой-то мере это было светлое время в моей жизни, так как я не учился в школе, потому что был еще слишком мал. Кроме этого, это был сколько-то светлый период в моей жизни, потому что тетя Катя была, хотя и темная старуха, но добрая и ласковая. В то время я впервые почувствовал на себе, что чужие люди могут быть добрыми. Это время тоже очень ласковым было по-своему, оказалось, и для отца. Дело в том, что в той стране глиняных дорог и белых домиков, где на глиняных улицах лежали мертвые лошади, как я говорил, и даже мертвые, умершие люди, продавалось дешевое виноградное вино. Этот светлый период жизни моего отца сохранился в виде рождественских рассказов у моего отца. Под Новый год, когда гости выпьют и водки, и вина, отец вдруг вспоминает то светлое время и говорит: «А вот когда я жил там-то, там вино продают в бочках за бесценок. Можно даже ходить и пробовать стаканами бесплатно. А знаете, какая пословица у местных жителей? Они говорят так: когда пьешь водку, то она говорит: ты идешь, и я с тобой. А когда пьешь вино, то оно говорит: ты иди, а я тебя догоню». В те времена отец пил, ну, до беспамятства. И чтобы это плохо не кончилось, то есть чтобы он не стал окончательно пьяницей, он пил, и это бы плохо кончилось, то есть он бы обязательно бы стал бы пьяницей. Но однажды он напился так, что у него случился сердечный приступ. Ну, сердце остановилось на какое-то время. Если бы моя мать не была врачом и не присутствовала в это время в комнате, и не услышала, что нет ни дыхания, ни сердечных ударов в груди, то это было бы его жизненным концом. И не пришлось бы ему выслушивать в жизни рассказов Василия Степановича, как он съел два раза своего козла. Не пришлось бы нам с ним гулять по дороге, которую я описывал уже бесконечное количество раз, куда я ездил рисовать масляными красками, и куда я собирался поехать с соседкой Александра Ивановича, оперного певца, который зарабатывал на пенсии в наших отдаленных краях. Не пришлось бы ему пугать Лиду, которую называли «бледная немощь», не пришлось бы ему шугать бедную Катерину Тимофеевну и давать деньги на похмеление Надежде Ивановне. И присутствовать при том, как мать разбивает стекло в бараке комнаты Веры Ивановны. Во всяком случае, это его так испугало, что он почти совсем бросил пить. И это было для него большое благо, и с тех пор он стал осторожным, как волк, и очищал желудок 5 стаканами теплой воды, которую мне неизменно приходилось ему подавать, когда я подрос, и что я упустил в своих описаниях. Вот таким образом эта местность с белыми домиками и глиняными дорогами оказалась чем-то светлым в моей жизни и в жизни моего отца. К этому еще бы стоило добавить, что местные жители, кроме вина из винограда, выделывали не менее удивительные ковры с розами. Огромнейшие ковры, которыми можно было обвесить сразу почти всю стенку в доме. Моя мать так и делала. Цена ковров была в булках хлеба. Сколько именно, я не помню, но всяком случае у нас появилось штук 8 ковров, и мать вешала ковер с потолка по стене на постель, и, подвернув его на постель несколько раз, спускала его до полу. Я написал, что ковры были с розами. Это действительно было так, но формально рассуждая. Вначале я вообще никаких роз там не видел. Просто видел красивые ковры, составленные из квадратиков самых разнообразных цветов. А то, что это фантастические розы, я догадался гораздо позднее. Мало того, что эти квадратики, прямоугольники и полосочки были самых разнообразных цветов, и они сами были сами фантастических форм и размеров, и очень интересным образом между собой соединялись. Я любил мысленно бродить по тем квадратикам и полосочкам, которые мне нравились по цвету. И это очень напоминало детскую игру, когда нельзя наступать на землю, а можно бегать только по деревянному. Доски, скамейки, щепки, палка, забор, спичка. А кто наступил на землю, тот водит. Вот так я с удовольствием и влечением играл сам с собой, перебегая взглядом по родственным направленным квадратикам, которые соединялись между собой самым неожиданным образом. И взгляду нужно было пробежать через лабиринты коридорчиков из полосок и квадратиков и прямоугольников других цветов и найти свой, и бежать по нему дальше от того, что мелькнули другие краски, в глазах, конечно, рябило. Но казалось, что, задевая их своим боковым зрением, я задеваю как будто какие-то волшебные клавиши. И голова наполняется от этого сказочным, удивительно капризной и удивительно своеобразной музыкой, которую я никогда, которую никогда нигде нельзя услышать. Вот перед этим я читал какие-то страницы без номеров, без всего, и там, по-моему, было еще частичное описание этих роз. Где же они, эти дикие страницы? Да, вот. На каждом камре была своя мелодия, и в отдельных местах, ну, справа на углу оторван клок, внизу слева тоже оторванный клок, поэтому читаю огрызки какие-то. На каждом ковре была своя мелодия, в отдельных местах они были особенно любимы мной. Но на ходу я буду дополнять импровизированно фразу, если она не будет иметь завершения. Но были ковры с какими-то холодными мелодиями. Внешне они были интересны, а также якобы интересно переплетаются. Но краски холодные и лабиринты какие-то равнодушно придуманные. Бродить среди них не очень интересно. Музыка раздается, но не радующая. Кажется, что это вариант уже слышанной мелодии, только не помнишь где. То ли в стихах, то ли в прозе, то ли в песне. А теперь пересказанной или нарисованной этими кубиками, квадратиками, треугольниками. Да, и немножко эта мелодия какая-то заунывная и тоскливая. И неинтересная. Да и не совсем понятная. Так как неизменно где-то в начале включаешься, и неинтересно ее продолжение. А только удивленным глазами, холодно, с любопытством рассматриваешь ковер. Как же это он так сделан, что мелодия, ну, такая холодная и неинтересна ее продолжение. Как это можно делать все? Для чего? До сих пор мне непонятно, что это был неудачный ковер, который делал мастер равнодушно, повторявший требования традиции, или это был мастер грустный, меланхолик, который создал своеобразную, грустную вещь, которую я и не понял. Но, во всяком случае, был ковер как откровенно плохой, который, правда сказать, сначала сразу понравился. Приятно было на него узнать, на нем узнать розы, которые почему-то художник рисовал квадратиками. Но это были явные розы с листьями. Листья зеленые, ромбовидной формы. Как и тени по этим листьям, движется змейка черных квадратиков, ромбиков, как эта задрожавшая волной змея. И так на каждом листе, на каждой розе стебли узнавались, как близнецы, и лепестки были сделаны по одному рецепту. По бокам один ряд цветов, в середине другой ряд цветных квадратиков. Розы получались наверняка. Фокус был слишком простым и разрешался моментально. Ну, розы как розы, и больше ничего. Зато розы на других коврах можно было назвать розами, только будучи смелым фантазером. Там розы можно было только угадывать. И пока их угадываешь, бегая глазами по разноцветным квадратикам, забываешь о розах, как о неких ботанических существах, и общаешься с какими-то нарядными, сказочными персонажами из сказочного мира. То есть розы кажутся формальным поводом для выражения фантастических мыслей крестьянина, для его фантастической красивой симфонии, которая произвела на свет какая-то, ну, деревенская женщина, крестьянка, которая, может быть, была слаба в знании сельского хозяйства, огородного дела, но овладела сложнейшим выражением глубин, которые заполняли, как драгоценный клад, человеческие раздумья и чувствования, пока она делала этот ковер. На много лет позднее по журналам я заметил удивительное сходство между манерой мастеров этих ковров и между изделиями не то мексиканцев, не то перуанцев. Сейчас уже точно не помню. Меня это радостно заволновало, но осталось непонятным. Да, еще что можно было сказать об этих кубиках и квадратиках, и полосочках, что они мне облегчали восприятие картин Врубеля и Коровина. И за них мне, наверное, чем-то был приятен Сёра со своими точками на живописном холсте. Вместо того, чтобы нарисовать предмет, как он есть, он вдруг рисует точки. Но первоначально все мои симпатии были были у тех художников, которые рисовали гладко, а не рисовали точками. Только позднее мне стали нравиться картины другие, вроде как рисовал крестьянин-китаец Цзэбайши. Такими неожиданно бросающимися в глаза мазками акварельной кисти. Или Ривера со своими странными идеями. Ну и нравились русские прялки. Вот я сказал про тетю Катю, что она была темной женщиной, точнее старухой. Вот на ней я-то впервые заметил, что чужие совсем люди могут быть ласковыми. Вот, ну и эта ласковость тети Кати как-то отразилась и на какой-то, ну, светлой ноте, когда я учился в школе. Я подкрепил светлые воспоминания об этом периоде своей жизни еще красивыми коврами, которые покупались за булки хлеба. Черт, как трудно читать, когда неизвестно, как начинается строка. Вот. Ну, в общем, живет такой народ, у которого такая поэтичная, остроумная пословица, а также от того, что вино из винограда, и его, значит, давали пробовать стаканами. И только стоило добавить, однажды мы с отцом ездили на какую-то деревню теплым летом. Да, я видел виноградник. Я видел виноградник без конца и без края. Холм за холмом в виноградных кустах. Ну вот, если идти от деревянной хаты, хозяина все будет виноград, виноград, виноград. И где не остановишься, можно срывать и есть. И он пахнет, пахнет изо всех сил. Наверное, это была Изабелла. Ну и больше трех гроздей, конечно, есть уже было нельзя. Ну и еще скажу, что около той сторожки стоял истукан с палкой, и на которой с одного конца было ведро, вот, и роль его была, и кожный мешок с чем-то тяжелым. И все это называлось, страница на этом обрывается, но, в общем, речь идет о речь идет о чучеле, которое охраняло огород. Вот, теперь, значит, приступаем к следующей странице. Да, это я прочитал. Вот. Когда подошло время, моя мать научила меня рисовать этого журавля около колодца. Ну вот пропущено, видимо, что-то другое, потому что я говорю этого журавля. Значит, видимо, речь шла о том, что однажды она меня научила, как рисовать зимний пейзаж. Ну ладно, читаем. И он долгое время проходил через мои все летние и зимние пейзажи, на которых больше ничего не было, как журавль, колодец и домик, и кустика или деревце. И таким образом оставался в моем мозгу как некая веха, отмечающая приятный эпизод в моей жизни. Ну, то есть речь идет о том, что я легко мог нарисовать картину, проведя горизонтальную линию, внизу была земля, потом рисовал домик, рядом маленький колодец, рядом с ним две палки, одна лежащая на другой, получался журавель, чтобы с колодца ведром доставать воду, ну вот, и деревце. И если это был зимний пейзаж, то на деревце листьев не было, а если это был летний пейзаж, то на деревце были листья. Да, а к темным моментам того времени я отношу деревенскую речь тети Кати, которую мне было трудно понять маленькому. Я немного ее боялся из-за этого. А также непонятный разговор какого-то дядьки с усами. Хотя, правда, с офицерской формой он был, как у моего отца. Когда этот дядька объяснял отцу, как надо точить бритву с ремнем. Довольно смешанное чувство у меня оставалось от качели во дворе, санитарной части. Было и приятно, и страшно, и даже тошнило иногда. А солдаты меня раскачивали с удовольствием до самых деревьев. Если бы я не держался как следует руками, то свалился бы и разбился бы насмерть. Да, чуть не пропустил акации. Белые, приятно пахнущие, сладковатые на вкус. Сладковатые на вкус, если их жевать. И хотел уже было распрощаться с этим краями белых хаток и глинных дорог, но вспомнил, что однажды, когда мы были в городе, и там, наверное, жили, я как-то... А там и росли акации вдоль улиц. А однажды теплым летом пошел долгий, большой ливень, и одна из улиц... Одна из улиц превратилась... Черт, длинные строчки, теряю строку глазом. Одна из улиц превратилась в реку по колено глубиной. Это было так же необычно, как однажды во сне я увидел свернувший на улицу паровоз. Только это было во сне, а на самом деле никогда не было. А улица, превратившаяся в большую реку по колено, а кое-где, наверное, по пояс глубиной, была на самом деле. Хотя это и удивительно. Теперь нужно сесть на поезд, ехать 3 дня в сторону столицы. то тогда только можно будет добраться до того времени, когда у нас работала последняя приходящая работница, обозначенная в моем плане на первой странице романа, а именно тетя Даша.